Декабрь 1995 года. Иерусалим, Хайфа. Зажигание не включилось ни с первого поворота ключа, ни со второго. Даниэль вынул ключ, закрыл глаза. Он помолился, чтобы ему доехать до дому, и одновременно подумал, что надо бы завтра заехать к автомеханику Ахмеду в Нижний город. И уж совсем вдалеке проскользнула мысль, что машине 18 лет, и ей пора на покой. Потом он еще раз повернул ключ, и машина завелась. В пути она, скорее всего, не подведет, главное не глушить мотор. Был 9 час вечера, 17 декабря. Но и Гаусс умрет в ближайшие дни, может быть, уже сегодня. Как это великодушно и красиво, что он прощается с друзьями. И ему, Даниэлю, оказана была честь. Сегодня утром позвонил сын профессора, сказал, что отцу очень плохо, и он хочет с Даниэлем проститься. Даниэль сел в машину и приехал в Иерусалим. Сын профессора в вязаной кипе и в черном, лоснящемся от старости пиджаке провел его в кабинет отца. «Я хочу вас предупредить. Несколько лет тому назад отцу поставили кардиостимулятор и долго колебались, потому что сердце было изношенное и риск велик. Отец сказал: делайте. И вот 9 лет. А теперь стимулятор отказал, началась мерцательная аритмия, и ее не могут остановить. Ночью вызвали скорую, и отец спросил, сколько у него времени. Врачи сказали, что немного. Он отказался ехать в реанимацию. Сейчас у него сердечные боли, они временами немного отпускают, и тогда он просит, чтобы кто-нибудь к нему вошел». Даниэль ждал в кабинете минут 40, пока жена профессора, Герда, не позвала его к Найгаузу. Крошка-кукла, она была признана самой красивой девушкой Вены в конце 20-х годов, когда еще не знали, что красота у женщин начинается после 1,80 м. 5 минут, шепнула она, и Даниэль кивнул. Старик сидел на кушетке, опираясь спиной о большие белые подушки, но волосы его и сам он были белее подушек. «Хорошо, что ты пришел», — кивнул старик. «Герда говорила, что ты выступал по телевизору, но она забыла, о чем была передача. Это про войну меня расспрашивали, как я у немцев переводчиком служил», — сказал Даниэль. «Вот-вот, я тоже хотел тебя спросить, а в бане ты с ними не мылся?» «Один раз. Баня парная была, пара много. Не разглядели. От страха так съежился, что не разглядели. Но я уже приготовился к разоблачению», — признался Даниэль. «Да, я хотел с тобой проститься. Видишь, ухожу». Он улыбнулся умным носатым лицом, закрыл глаза. «Ухожу к моему учителю, к твоему Богу». В дверях уже стоял сын профессора. Герда, отвернувшись к окну, пристально разглядывала большую акацию. Потом она проводила Даниэля вниз, поблагодарила и пожала руку. Говорят, что когда Нойгаусс встретил свою жену, над ее головой загорелся золотой венчик, и он понял, что это его суженая. Говорят, что однажды оба их ребенка, сын и дочь, заболели менингитом и почти умирали. Но Нойгаусс договорился с Богом, чтобы они остались жить. Они выжили, но своих детей у них нет. Всю жизнь они работают с чужими. Сын – директор школы для детей с задержкой развития, а дочь учит глухонемых разговаривать. Говорят, что когда Нойгаузу делали операцию на сердце, один его богатый друг принял обет, что если больной выживет, он все свое богатство раздаст бедным. И Нойгаусс разорил его. Говорят, что во время лекции Нойгаусс снимал с себя кипу, помахивал ею вокруг головы и клал на стол. «Это текстиль, понимаете? Это текстиль. Он не имеет отношения к проблемам веры. Если вы пришли на мои лекции учиться вере, вы ошиблись дверью. Я могу научить думать, но не всех». Про него рассказывали притчи и анекдоты, как прорабана Йоханана бен Закая. Жаль, что Хильда ходила на его занятия всего 2 семестра. Что-то помешало ей. Да, организовали детский садик при общине, и она не могла ездить так часто в Иерусалим. Мотор работал нежно и без натуги, и Даниэль миновал Латрун. На противоположной стороне Эммаус. Наверное, как раз в это время, в короткие сумерки за вечерней трапезой, сошлись здесь 2 путника с 3-м, незнакомцем. Говорили и не узнали его. Теперь здесь небольшой монастырь, растят лозу и оливы, и на этикетках их продукции написано «Эммаус». Стемнело, Эммаус остался позади, и он ехал по дороге на Тель-Авив. Он хорошо представлял себе маршрут через Тель-Авив на Хайфу, и 10 километров до нее не доезжая, свернул на кибуц Бейт-Орен. Дивные места, лучшие горные виды Израиля. Там уже Кармель. Еще 20 километров и монастырь. Вечерняя молитва. 4 часа сна. Будет ли к утру жив Нойгаус? Или уже уйдет к моему учителю, к твоему Богу, как он сказал? Как красиво уходит в кругу семьи, друзей и учеников. Какую жену ему послали? А видел ли я золотой венчик над головой Марыси? Конечно, видел. Не венчик, а сияние моей собственной любви, обращенное на нее. И Хильда сияла этим же светом женственности и душевной невинности. Сколько их было чудесных женщин! И все они были не для него. Не было для него заготовлено ни Марыси, ни Хильды, ни Герды. Волосы, собранные в косу или в пучок, или кудри по плечам, их шеи, плечи, пальцы, груди и животы. Как хорошо жить с женщиной, с женой, образуя единую плоть, как профессор Нойгаус и его Герда, и даже безумный Ефим с Терезой утешаются друг в друге. А я с тобой, Господи, слава тебе! Дорога была почти пустая. Будний день, вечер, с работы уже вернулись. Цепочки и скопления огней сменялись темнотами, прорезанными блуждающими световыми иглами прожекторов. Какой бесконечный опыт смерти! Посчитать невозможно, сколько людей умерли и были убиты на моих глазах. Копал могилы, закрывал глаза, собирал куски разорванных тел, исповедовал и причащал, держал за руку, целовал, утешал родственников, отпевал, отпевал, отпевал. Тысячи покойников. Есть 2 смерти, которые никуда не ушли, эти 2 справа и слева стоят. Тощий огромный лесник и слабоумный мальчишка, которых отправил на расстрел в 42-м году. Сказал вот эти, лжесвидетель. И 20 молодых и здоровых мужиков были спасены, а предатель был расстрелян, а вместе с ним деревенский дурачок ни в чем не повинный. Что же я сделал? Что я сделал тогда? Еще 1 святого для Господа. Вот что я сделал. И никогда еще не было такого легкого прощания, как с Нойгаузом. Естественного, как будто приятели расстаются на время, чтобы вскоре встретиться. Великий Нойгауз. А ведь он не раз смеялся над идеей спасения. Сначала надо тренироваться здесь, на земле, научиться спасаться от местных неприятностей, комаров, боли в желудке, гнева начальника, сварливости жены, капризов детей, громкой музыки от соседей. И если здесь получится, есть надежда, что получится и там. С кем я всю жизнь воюю? За что? Против чего? Кажется, я вносил много страсти, много личного. Наверное, я ревнив не по разуму. Может, я слишком еврей. Я знаю лучше, чем другие. Нет-нет, все-таки нет. Просто я отчетливо видел, где ты есть, а где тебя нет. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так славно соединялся ровный шум мотора, привычное молитвенное бормотание, вспышки встречных фонарей, отвечающие свету фары, даже чередование огней и темнот. Все имело какой-то хороший ритм, согласованный со всеми остальными звуками, шумами, движениями, и даже стук собственного сердца точно вписался в общую партитуру. Наверное, так чувствуют себя жокеи, гонщики и пилоты, составляя одно целое с иноприродным созданием. Опять подумал о Нойгаузе. Весь мир так прекрасно согласован, и только его сердце запинается, забыв о священном порядке, систола, диастола. Невидимый водитель в синусно-предсердном узле сбивается, и ритмичная волна не гонит возбуждение через предсердие к желудочкам. И не совершается то, что совершалось многие годы из минуты в минуту, в глубокой тайне от того, кто носит сердце в груди и совершенно не задумывается об этом непрекращающемся всю жизнь биении. Он давно уже проехал Тель-Авив, сделал резкий поворот вверх по горе к Бейт-Арену. Дорога была однорядная, узкая, и хотя встречных машин не было, он сбавил скорость. От этого налаженный ритм немного сбился, потому что мотор заурчал на более низких нотах. На резком подъеме мотор напрягся, чихнул и собрался было заглохнуть, но не заглох, и машина поползла дальше. Небольшой перевал был совсем рядом, и вот он открылся темным простором с далекими огнями и береговой полосой, окантованной двойной цепью фонарей. Дальше дорога шла под уклон, довольно плоско, но извилисто. Даниэль придерживал, слегка подтормаживал, пока вдруг не почувствовал, что тормоз плохо слушает. И он нажал его до отказа, но машина все ускорялась под горку. Дорога вильнула, он ловко вписался в поворот. Хотя он включил первую скорость, но машина разгонялась все сильнее, и в следующий поворот уже не вписалась. Сбив ограждение как легкую веточку, она полетела вниз метров 10 и грохнулась о каменистый склон. Огонь взмыл вверх двумя густыми рукавами. Машина медленно повернулась, нашла единственный провал между двумя каменными грядами и загрохотала вниз, вильнув красным шлейфом. От места ее приземления вверх к дороге побежал огонь. Вспыхнула сухая трава, и через мгновение огонь добрался до дороги. Теперь он шел только вширь. Дорога образовывала естественную преграду. За ней была круча, на которой никакой травы не росло. Ниже дороги по обе стороны разбегался огонь. Было очень красиво и очень жутко.
Хильда проснулась среди ночи, как по будильнику. Пора вставать. Посмотрела на часы. 1:30. Спать не хотелось. Вышла во дворик. Села в садовое кресло. Странное ощущение. Холодное ожидание события, как будто должно совершиться что-то страшное и величественное. На пластиковом столе лежали забытые кем-то спички. Она зажгла одну, посмотрела на разгорающийся конус голубого пламени и вдруг посожалела, что не курит. Спичка погасла, догорев до пальцев. Тревога не отпускала, но ничего не случалось. Хильда подошла к изгороди крошечного садика и задохнулась. Вдали горел Кармель. Огненный клин бежал по горе от гребня хребта вниз. Он был ярко-алый, светлый и живой. Хильда вернулась в дом, позвонила в пожарную службу. Там было занято. Значит, уже кто-то дозвонился, подумала она и догадалась, что именно ее разбудило. Пожар! Она легла на свою узкую походную койку и сразу же заснула.